И снова здравствуйте. Сегодня с нами автор данной книги «Трансформация Америки» Кэти О'Брайен. Сегодня у нас в гостях, и в этой книге она рассказывает, что подвергалась систематическим истязаниям, программированию и контролю сознания в печально известной программе ЦРУ МК-Ультра. Она продолжает быть активным разоблачителем и делится своей историей на разных платформах, выступая за информированность о контроле сознания и травмировании. Добро пожаловать на программу, Кэти О'Брайен. Привет, спасибо, что пригласили. Я очень признателен. Знаешь, я читал твою книгу, она шокирует, мягко говоря. Что бы ты хотела, чтобы люди знали об этой книге? Она кажется слишком фантастической, чтобы быть правдой, но ты давала показания, и против тебя не подавали исков о клевете, поэтому я буду считать, что это правда. Расскажи людям, что им следует знать об этой книге. Я рассказываю о контроле сознания МК-Ультра, которому я подвергалась уже более 35 лет, и мои показания в Конгрессе в 1995 году под названием «Трансформация Америки» были цензурированы из соображений национальной безопасности, потому что каждая его деталь была подтверждена честными на тот момент сотрудниками разведсообщества, правоохранительными органами. Все доказательства были вопиющими, исчерпывающими. У нас просто не было системы правосудия, которая могла бы организовать слушание, и Конгресса, который мог бы хотя бы услышать показания по этой информации, потому что это был 95 год, Билл Клинтон был президентом, а его имя фигурирует в показаниях о трансформации Америки. Поэтому доклад подвергли цензуре по соображениям национальной безопасности, и это означает, что для меня не было доступно никакого правосудия. Я никогда не увижу правосудия, кроме того, что я считаю высшим правосудием, и это позитивное изменение через осведомленность общества об этом. То есть осведомленность — это ключ. И причина, по которой они сослались на национальную безопасность, в том, что знание — это наша защита от контроля сознания. А контроль сознания использовался, чтобы провозгласить глобалистское арабское общество, развитие которого мы видим сегодня. Поэтому они не хотели, чтобы люди знали эту информацию. Они не хотели, потому что формула контроля сознания та же самая, будь то индивид, страна, армия, класс в школе, церковь или весь мир. А травма — это ее основа. И формула контроля сознания пришла в США после Второй мировой через проект «Скрепка». И из всех видов контроля сознания, основанных на травме, как выяснили исследования Гитлера и Гиммлера, не было травмы более ужасной для человеческого разума, чем сексуальное насилие в детском возрасте, до 5 лет, когда мозг еще формируется. И это потому, что травма блокирует нейронные пути в мозге. Мозг оттесняет эту блокировку глубоко в подсознание, чтобы остальное сознание могло развиться и функционировать нормально. И когда нейронные пути блокируются, мы становимся более внушаемыми, и нас легко вести. И так как я родилась в семье, где многие поколения практиковался инцест, я стала легкой мишенью для контроля сознания и проекта МК-Ультра. И это произошло очень быстро, на самом деле, в моей жизни, потому что мой отец подвергался сексуальному и ритуальному насилию сам. Моя мать подвергалась сексуальному насилию, ее продавали в синюю масонскую ложу моего дедушки. И в эту масонскую ложу моего дедушки приходили все местные политики, начальники полиции. Сексуальное насилие моего отца надо мной, которое началось еще во младенчестве, затем развилось в съемку детской порнографии со мной. Это было в городе Маскеган, штат Мичиган, примерно в 1960 году, потому что я родилась в 1957 году, и меня использовали для съемок порнографии. Меня также продавали в эту масонскую ложу моего дедушки местным политикам. И один из этих местных политиков узнал, что моего отца поймали на продаже детской порнографии, которую он распространял по почте. И он сказал моему отцу, что тот может избежать судебного преследования, если он продаст меня в проект «Контроль сознания» ЦРУ МК-Ультра. И этим политиком был Джеральд Форд. Тот самый Джеральд Форд, который затем стал президентом США без выборов. И по мере развития его политической карьеры усилились издевательства надо мной. В системе МК-Ультра и в контроле сознания, когда мной пользовались уже в Белом доме и в Пентагоне. И, конечно, Форд участвовал в сокрытии убийства Джона Кеннеди, и он участвовал в комиссии Уоррена по расследованию убийства. И вот почему ему позволили, точнее его поставили президентом. То есть так это началось. Твоего отца поймали на рассылке детской порнографии. через почту США. И затем это заставило его продать тебя в эту программу ЦРУ МКУльтра. И сколько тебе было лет тогда? Мне было примерно 4, 5, 6 лет. То есть я уже была задействована в проекте. Но Форду меня отдавали в масонское ложе, когда я была еще совсем маленькой. И ко времени, когда меня продали в проект, меня уже использовали для съемок видеокомпроматов на тогдашнем острове Эпштейна, острове Макано на озере Мичиган, где находился особняк губернатора. И это очень известное место. Весь скандал Франклина про это. Такие места есть повсюду. Они не доверяют друг другу тоже, поэтому они держат друг друга на шантаже. И поэтому эти видеокомпроматы снимались тогда, и меня использовали для них первые несколько лет моей жизни. Ты была жертвой Джеральда Форда? То есть, он насиловал тебя? Да, еще когда я была маленьким ребенком. И когда меня продали в проект и возили на остров Макано в Мичигане, меня также отдавали Пьеру Трюдо, который был премьер-министром Канады, и он был мастером контроля сознания, как индивидов, так и наций. А также на острове Макано я встретила человека, который потом стал моим владельцем в проекте МКУльтра. Это был сенатор США Роберт Си Бёрд. Так что, если вы заметили, я упоминаю демократов и республиканцев. Я упоминаю разных международных лидеров. То есть для этой глобалистской системы не имеют значения ни границы между партиями, ни даже границы между странами. Итак, Трюдо из Канады также насиловал тебя, ты говоришь, когда ты была ребенком. Да, когда мне было 9. Когда тебе было 9 лет. Окей. Итак, это началось с Джеральда Форда, и ты упоминаешь много других, ты упоминаешь Роберта Бёрда. Я не знаю, помнят ли люди Роберта Бёрда. Я помню. Он был бывшим великим магом Ку-клукс-клана, да, который стал сенатором, и Джо Байден хвастался, что работал с ним. Итак, Роберт Бёрд в книге, ты рассказываешь, что он был садистом, да? Ему нравилось бить тебя. Он очень сильно бил меня, и он использовал это в целях контроля сознания. Потому что, опять же, травма — это основа для контроля сознания. И он хорошо знал об этом. И он очень любил контроль. Дело было не в садизме, дело было в контроле. Точно так же, когда дети подвергаются сексуальному насилию, это про контроль и власть. Это не просто про извращение. Многие люди, которых я упоминаю в книге, были в правительстве Форда. Джордж Буш возглавлял ЦРУ при нем, Дик Чейни, Дональд Рамсфельд, который внедрил аспартам, который заставляет людей терять критическое мышление, как искусственный подсластитель. У него был Генри Киссинджер, у него был Нельсон Рокфеллер, и у него был Джек Валени, который возглавлял Ассоциацию художественного кино Америки. А Джек Валени был тем, кто ввел понятие «теория заговора», чтобы очернить всех тех, кто сомневался в нарративе об убийстве Кеннеди. Итак, это был сенатор Бёрд, который познакомил тебя с Рейганом потом, и остальными, с Беннетом. И так ты начала работать на них? Сенатор Бёрд, как мой владелец, направлял всю мою работу. Он решал, кому меня отдавали на ночь, в каких теневых проектах меня будут использовать, кто будет моим куратором в процессе, как меня будут перевозить в разные места. И да, он был тем, кто познакомил меня с Рональдом Рейганом. И Рональдом Рейганом очень сильно манипулировали с момента покушения на него. Покушение было организовано из-за того, что он не вполне сотрудничал с глобалистскими планами. И так как он не сотрудничал, они решили ликвидировать его. И, конечно, он не погиб, но они поддерживали, Джордж Буш и Дик Чейни поддерживали контроль над его администрацией с того момента. И мы можем только задаваться вопросом, что бы сделал Рейган, имея он какой-то контроль над своей администрацией? Позволил ли бы он это массовое оболванивание нашей молодежи в школах? Продал ли бы он ценности нашей Конституции? Я так не думаю. Но он бы не попал туда, он бы не стал президентом, потому что их готовят изначально. Так как я была с Рейганом в Белом доме множество раз, я могу заверить вас, что они ни во что его не ставили. Он актер. Он просто актер. И в твоей книге, кстати, ты не покрываешь мерзости, которые он делал. То есть ты говоришь все как есть. Я не мог прийти в себя 3 дня после того, как я прочитал это. Я изначально не верил властям, Но я не знал, насколько все ужасно там. Я вдруг увидел, что это просто мафия и все, чем они занимаются. И все это есть в книге, и это очень легко связать вместе. Мадлен Олбрайт – отличный пример. Потому что, когда я начал работать на программе Джимми, мы включали видео, где ее спросили, стоило ли вторжение в Ирак смерти 500 000 детей от голода? И она спокойно ответила, да, я считаю, стоило. И как только я прочитал о ней в книге, я тут же сказал, все, если для нее такое нормально, то она однозначно способна на то, что ты описал в книге. Да, однозначно, и она фактически закладывала фундамент для острова Эпштейна. Она работала в Карибском бассейне, ОАК, Организация Американских Государств. Она возила туда рабов в контроле сознания, таких как я, чтобы мы были мулами и перевозили наркотики в кокаиновом трафике ЦРУ. Поэтому она активно участвовала и в трафике наркотиков, и в торговле людьми, особенно секс-торговле детьми после стихийных бедствий на Гаити, а также в подготовке Виргинских островов и так далее. Она была ужасным человеком, и, как и сенатор Бёрд, она была наставником Хиллари Клинтон. Но сегодня люди уже просыпаются, они следят за денежными потоками, и они видят, что самым прибыльным бизнесом в мире является секс-торговля детьми, а также торговля наркотиками и людьми в целом через открытые границы. То есть люди начинают связывать все это, они все больше понимают. Скептицизма гораздо меньше, чем он был, когда я начала выступать в 1990-м. То есть, люди воспринимают это сегодня. Они не просто воспринимают, они предпринимают действия. И видеть, как они делают это, потому что они пробуждены и осведомлены. Для меня это высшая справедливость. Я так воодушевлена, это так ободряет, когда я вижу, что люди, наконец, вспоминают, что вся власть у нас, а эти преступники имеют лишь столько власти, сколько мы даем, и мы позволяем им украсть. Пора проснуться, нам пора вспомнить, кто мы и зачем мы здесь, и начать управлять собственной жизнью и опираться на собственную силу. Читая твою книгу, я не мог не... То есть, ты описываешь ужасные сексуальные преступления против ребенка, которым ты подвергалась, и это были самые высокопоставленные люди в стране, и ты называешь их имена. И в это очень трудно поверить, потому что это так ужасно, это такой демонический опыт, и это пронизывает все. Но в то же время книга вышла, и на тебя никто не подал в суд, верно? Да, потому что это подпало под закон о нацбезопасности. И также важно отметить, что в 1988 году сотрудник разведки, который работал на очень высоком уровне в разведке и в исследованиях сознания, чтобы сохранить целостность свободы мысли, был в полном ужасе, когда он увидел, что происходило с такими, как я, как моя дочь, которых использовали под контролем сознания МКУльтра. Он с омерзением узнал, что маленьких детей водят в Белый дом. Он видел, как шантаж используется для подрыва ценностей нашей Конституции, и он не был единственным. Было много людей в разведке, так же, как было много людей в Конгрессе, которые были очень обеспокоены тем, что происходило, и хотели предпринять действия. Поэтому движение, чтобы вытащить всю эту информацию наружу, было огромным усилием, которое не ограничилось только Соединенными Штатами, потому что это всемирная глобалистская система, и это были глобальные усилия. На нас нападали агрессивно со многих сторон, и все равно количество людей, которые проснулись и узнали об этом на глобальном уровне, уже превысило критическую массу. Как тебе удалось не совершить самоубийство? Потому что люди убивали себя, не пройдя даже 1/10 травмы, которую ты пережила. Ты пережила невероятные травмы. Как ты думаешь, тебе удалось выжить, не совершая самоубийство? И расскажи, как в итоге ты вырвалась из этого контроля сознания? Ну, одно однозначно связано с другим. Как я сказал, сотрудник разведки по имени Марк Филлипс вытащил меня и мою дочь из болота секс-рабства в Вашингтоне в 88 году. Марк передал мне ключи к моему сознанию, потому что информация о работе нашего мозга и сознания, информация, которая принадлежит нам по праву, была сокрыта под национальной безопасностью. Марк узнал об этом также, и он был в гневе. Он сказал, почему этого нет в психиатрии, почему этого нет в медицине, почему этого нет в образовании. И все потому, что это дает нам знания, которые защищают нас от контроля сознания. Итак, он передал мне ключи к моему сознанию, напомнил мне, что у нас у всех есть сила исцелиться и вернуть свободу сознания, свободу воли, души и силу духа, подключиться к этой неограниченной силе любви и вспомнить, кто мы есть, почему мы здесь, и жить своим предназначением. Но это был долгий путь, потому что когда я начала вспоминать, Марк сказал мне, напиши свои воспоминания, потому что само действие, когда вы двигаете ручкой, активирует логическую сторону мозга, то есть она берет подавленные воспоминания о травме, переводит их в логику, и когда они написаны на бумаге и сознательно видимы, происходит исцеление психиатрическое, психологическое, эмоциональное, духовное, все одновременно. С этим простым хаком мозга. Кто угодно, где угодно может использовать это. Выпишите свой страх, выпишите свою травму, напишите, что парализует вас, напишите о своем горе. И затем добавьте решение. Потому что когда вы добавляете решение, вы заставляете свой мозг работать по-новому. Вы поднимаетесь над этой темной ямой негативности и начинаете видеть ясный путь вперед. И начинать думать за себя. Потому что после 30 лет контроля сознания я даже не знала, как думать самостоятельно. Но не говорить о негативном без упоминания решения одновременно, как сказал мне Марк, заставило меня думать и применять свой мозг. И когда все это происходило, я вспоминал эти ужасные события. То, что моя дочь прошла, это было самым тяжелым для меня. Я сказала Марку, я не могу жить с собой. Я не могу жить с собой после того, что я сделала. После того, что я делала с ней. И он сказал, ты не ответственна, что тебя заставляли делать под контролем сознания. Твои мучители ответственны. И их нужно призвать к ответу за их действия. Когда Марк сказал мне это, что их нужно призвать к ответу, я подумал, хорошо, если моя совесть чиста, я могу начать с чистого листа, то я прослежу, чтобы все, что я делаю дальше, было в гармонии, с любовью, с предназначением, с миром, с правдой. Я приняла это решение тогда. Я пошла глубоко внутрь себя, чтобы выяснить, кто я на самом деле. Я не могла сделать это через внешние источники или ежедневные аффирмации или что-то еще. Я выяснила, что в самой сути моего существа я есть любовь. Я сказала, о, мне не нужно любить себя, мне нужно просто жить любовью, которой я являюсь. И когда я научилась жить любовью, которой я являюсь, я смогла жить своим предназначением, я смогла оставаться абсолютно тверда, что все, что я делаю, было из любви, не быть поколебленной, чтобы триггеры не действовали на меня. И это открытие нейронных путей в мозге раскрывает подавленные травмирующие воспоминания, так что они перестают быть триггером для вас. Но это исцеление должно приходить изнутри. Это внутри нас, мы были наделены этой способностью для восстановления тела, ума и духа в любое время. Мы просто забыли. Нам нужно вернуться к этому. И когда вы берете ручку и бумагу, вы можете подключиться к этому. Нет, самоубийства не было в моем списке. Моя дочь была ввергнута в так называемые службы опеки, которые являются ничем иным, как структурой улова и торговли детьми. И сенатор Бёрд организовал это из своего офиса в здании ФБР в 80-х годах. Поэтому то, что я видела, это как мою дочь забрали, и это было похищение медиками. Она была в больнице, и они просто взяли опекунство над ней. Поэтому я боролась за нее. Это была любовь к ней, которая двигала меня вперед. У меня не было времени для саможалости, у меня не было времени думать, что мир это зло, и мне нужно убить себя. Нет, этого не было в моей голове. И я преодолела все программы самоуничтожения, которые были установлены во мне, потому что я депрограммировала их, выписывая воспоминания. Все эти техники и очень простые напоминания о себе, которым научил меня Марк, я разместила на своем сайте trans-pharmacia.com. Кто угодно может найти и воспользоваться этой информацией. Она называется «ПТСР. Время для исцеления». Это маленькое руководство, оно не обо мне. Это обо всех нас, потому что мы все можем исцелиться, что бы с нами ни произошло. Мы можем исцелить горе, мы можем обойти любые суицидальные мысли, обойти любые программы смерти. Это все внутри нас, эта способность, потому что у нас есть больше власти над собственным сознанием, чем любое негативное внешнее влияние могло когда-либо иметь.